С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня начинается новый, заключительный этап в рассмотрении второго уголовного дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Чилийские шахтеры спасены. Все 33 человека подняты на поверхность. И активисты коалиции в защиту Москвы препятствуют началу строительных работ на Пушкинской площади. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Хамовническом суде Москвы, где на протяжении полутора лет рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, начался заключительный этап процесса – прения сторон. Из зала суда в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Здравствуйте, Арслан. Да, 19 месяцев и 280 судебных заседаний состоялось по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И сегодня государственные обвинители начали выступать в прениях. Оппозицию государственного обвинения представляет Гюльчехра Ибрагимова. Свою речь она начала с того, что анализ собранных доказательств позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на отрицание Ходорковским и Лебедевым своей вины, факты совершения ими преступлений доказаны. А после чего она перешла к подробному изложению эпизода, связанного с хищением акции Восточно-нефтяной компании. Срок давности по этому эпизоду истек еще 2 года назад, и защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неоднократно в своих комментариях недоумевала о том, для чего вообще этот эпизод рассматривается в процессе, для чего на него тратится время, если приговор по нему вынесен не будет. Что же касается непосредственно слов, сказанных Гюльчехрой Ибрагимовой в сегодняшнем судебном заседании, то это не было похоже на анализ доказательств, которые исследовали в судебном заседании. А фактически она воспроизводила текст обвинительного заключения, который все слышали в начале этого процесса. Но, тем не менее, прения сторон начались. Вот сейчас государственные обвинители должны представить свою позицию. Потом, вполне вероятно, выступят потерпевшие, которыми признаны компании «Томскнефть», «Самаранефтегаз», «Югансkneftegaz», а также «Восточная нефтяная компания», «Российский фонд федерального имущества» и «Миноритарные акционеры». По мнению государственных обвинителей, им причинен ущерб на сумму, превышающую 5 миллиардов рублей. После этого выступит защита Ходорковского и Лебедева, сами они. Потом у сторон будет возможность выступить с репликами. Затем подсудимые скажут последние слова, и только после этого председательствующий Виктор Данилкин удалится для вынесения приговора. Ну вот, что еще будут анализировать в сегодняшнем судебном заседании государственные обвинители, станет известно в ближайшее время. Арслан.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода», которая также на протяжении уже многих последних лет следит за судебным преследованием бывших руководителей компании «ЮКОС». Несанкционированная акция против строительства на Пушкинской площади в центре Москвы прошла сегодня утром. В акции приняли участие около 15 человек. Они повалили бетонные блоки, установленные строителями. По окончании акции координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач заявил, что на Пушкинской площади будут выставлены круглосуточные общественные патрули для того, чтобы препятствовать строительным работам на площади.
Сегодня с утра собрались жители и представители общественных организаций для того, чтобы воспрепятствовать началу строительных работ на Пушкинской площади. Надо сказать, что сегодня техника никакой не приехала. Все на предпоследнюю ночь. Туда привезли цементный блок, который там находится до сих пор. Это неизвестные строители привезли это в 2 часа ночи, с утра это обнаружили жители. Вчера, начиная с вчерашнего дня, постоянно находится патруль на Пушкинской площади из жителей и общественников, попеременно меняется. При случае необходимости проводится мобилизация людей. Пока вот за это время один раз появлялись строители, которые увидели, что там дежурятся люди, и исчезли. Тем не менее, сегодня жители демонтировали часть бетонных блоков.
Это кто? Это представители вашей общественной коалиции в защиту Москвы или жители близлежащих
там
районах.
И были представители общественной коалиции «Защиту Москвы», и были жители домов на Пушкинской площади. Ну, кстати, в общественную коалицию входит движение «Пушкинская площадь», в частности, которая собрала уже 50 тысяч подписей против реализации этого проекта торгово-развлекательного центра на Пушкинской площади. Сегодня там будут постоянно дежурить люди. В случае, если что-то будет происходить, будет объявлен сбор людей.
Откуда у вас такая уверенность, что эти бетонные блоки привезли в связи с началом строительных работ? Может быть, это связано с чем-то другим?
Ну, они совершенно очевидным образом расставлены вокруг фонтана, там, периметр фонтана, ограживают территорию. Ну, понятно, эти блоки, на эти блоки потом крепится сетка. То есть они уже сейчас расставлены по периметру строительной площадки. Документации у них никакой нет. Мы связались с СУАТИ, с ЧПУНЭМ. Они сказали, что они не готовы об этом говорить и как бы не знают, что там происходит на Пушкинской площади. Сейчас появилось довольно странное заявление пресс-секретаря ЦАУ Москвы, Центрального административного округа, о том, что это 4 инженерные работы для реализации проекта «Большая Ленинградка». Ну, этого быть не может, потому что это незаконно. Проект неутвержденный. Проект строительства торгового центра неутвержденный. У него нет согласований в Московском наследии, нет в Московском архитектуре. Экспертно-консультативный совет при главном архитекторе выступил против. Выступила против Общественная палата Российской Федерации. Пока никаких работ там вестись не может.
Вы утверждаете, что московские власти начали незаконные работы по строительству на Пушкинской площади, верно я вас понимаю?
Ну, мы утверждаем, что неизвестные строители начали незаконные работы. Потому что в этой ситуации, которая сейчас в Москве после ухода Лужкова, здесь очень сложно разобраться, что делают московские власти, а что делают строительные компании, которые боятся, что у них отберут подряд при изменении городской политики в связи со сменой городской власти. То есть, на самом деле, сейчас они вообще активизировались по городу. То есть, за последнее время третья точка, конечно, остальные были не такие важные. Строители всерьез боятся, что те подряды, которые мы утвердили при Лужкове, сейчас могут быть отменены и стараются быстро начинать работать. Возможно, это действительно продолжение политики городских властей по этому торговому центру, тем более, когда мы понимаем, что главным лоббистом этого проекта был Ресин.
То есть вы считаете, что пока, пользуясь тем, что временно исполняющий обязанности, Ресин решил поторопить строителей и начать работу? Это не исключаете вы?
Ну, этого не исключаем. Мы не исключаем того, что вообще на самом деле у городских чиновников сейчас есть такая очень опасная для города иллюзия, что уход Лужкова связан только со сменой одной фигуры во главе города. И они, конечно, сейчас очень активно, надеюсь, пытаются верить в то, что все будет так же, но просто с другим человеком во главе. И очень надеемся, мы надеемся, в свою очередь, что это будет не так, что на самом деле уход Лужкова связан все-таки с изменением хозяйственной политики города коренным, и что те процессы, которые приходили про Юрия Михайловича, новый глава прекратит.
Сейчас ваши активисты будут круглосуточно дежурить на Пушкинской площади. Вы не боитесь столкновений с милицией?
Милиция, мы сегодня общались, милиция занимает нейтральную позицию, как, в общем-то, традиционно во всех историях, связанных с строительным беспределом, который в городе происходит. То есть они никогда не вмешиваются в противостояние жителей и строителей.
Говорил координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы начался заключительный этап процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В центре Москвы группа горожан пытается воспрепятствовать строительным работам на Пушкинской площади. В Цумадинском районе Дагестана в среду вечером в перестрелке с милиционерами убит боевик. Погибли 3 сотрудника милиции, 1 получил ранение. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Игорь Вишневецкий представляет свою повесть «Ленинград». Российский проект фотографа Даны Киндровой. «Меня вдохновляет 18 век». Беседа с лауреатом Гонкуровской премии Жаном Батистом дель Амо. Таким будет «Поверх барьеров» сегодня с Дмитрием Волчиком. В Чили завершилась операция по подъему на поверхность горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Спасены все 33 шахтера. С подробностями в прямом эфире мой коллега Валентин Барышников.
Добрый день, Арслан. Примерно 22 часа продолжалась операция по спасению 33 шахтеров, которые с 5 августа были заблокированы под землей на золото- и меднодобывающем руднике Сан-Хосе вблизи городка Капьяпо, примерно в 700 километрах к северу от столицы страны Сантьяго. В течение этой операции горняков одного за другим поднимали наверх в специальной капсуле по очень узкой шахте, ширина которой чуть-чуть превышала ширину плеч взрослого мужчины. Последним, кто поднялся на поверхность с глубины 600 метров, был Луис Урсо, 54-летний начальник смены, который был лидером горняков во время их заточения под землей. Он помогал организоваться горнякам, помогал им распределять пищу, поддерживал порядок в течение первых 17 дней, когда горняки находились под землей без контакта с поверхностью. И, конечно, момент подъема на поверхность Луиса Урсо – это момент, когда в Чили настал момент счастья и ликования. Вот так приветствовали на поверхности спасенных шахтеров, а родственница одного из шахтеров, Дарья Сеговия, заявила.
Это очень волнующий момент. Я совершенно счастлива, потому что все спасены. Они снова свободны. Они все заново родились.
А вот что сказал один из людей, празднующих на улицах Сантьяго.
Для меня это что-то сказочное, это божественное чудо. Я очень счастлив, что эти 33 человека подняты на поверхность, они этого заслужили. Эти люди – мои герои.
А вот что заявил чилийский президент Себастьян Пинера, который много времени проводил на шахте и фактически лично руководил спасательной операцией.
Я хочу сказать, что мы сделали это по-чилийски. Это означает, что мы сделали это правильно, в единстве, с верой и с надеждой. И я хочу поблагодарить очень многих людей. 33 шахтера, которые дали нам урок верности, товарищества и командной работы. Шахтеры – не те же шахтеры, которые оказались блокированы 5 августа. Они вышли более сильными, они преподали нам урок. И Чили тоже не прежняя страна. Я думаю, Чили сегодня более единая и сильная страна, чем прежде. И я думаю, Чили сегодня более ценят и уважают во всем мире.
Пинеро дал указание пересмотреть нормы по безопасности после аварии на шахте, которая привела к тому, что 33 шахтера оказались в заточении. Пинеро также пообещал, что будет проведено расследование и виновные будут наказаны.
Это не останется ненаказанным. Те, кто ответственны за это, понесут наказание. Но это также большой урок для всех чилийцев и для нашего правительства улучшить наши отношения, наши системы и процедуры, чтобы лучше защитить жизни и достоинство наших трудящихся.
Ну а пока спасенным шахтерам предстоит дни празднования и лечения, потому что некоторые из них, все они были доставлены в больницу. Состояние их считается более хорошим, чем ожидалось. Один из них, из горняков, правда, был обнаружен болен пневмонией. Но шахтеров ждут празднования. Один из бизнесменов подарил им по 10 тысяч долларов. Глава компании Apple Стив Джобс каждому послал последний iPod. Греческая фирма предлагает им тур по греческим островам. А футбольные клубы Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед пригласили шахтеров на посмотреть игры в Европе.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников о спасательной операции в Чили. О психологическом состоянии людей, переживших подобное испытание, по просьбе Радио Свобода рассказал начальник отдела экстренной психологии Московского центра психологической помощи населению Сергей Тиунов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Во-первых, у некоторых могут развиться фобии, страхи замкнутого пространства. У некоторых могут быть после такого длительного стресса и напряжения уйти в психосоматику, то есть могут обостриться различные заболевания, там желудочно-кишечного тракта, там легких, кожные заболевания, сердечно-сосудистые. Кто-то может в депрессию впасть. К ним сейчас должно быть пристальное внимание.
А психологические какие-то есть рекомендации для такой категории людей?
Ну, во-первых, они должны быть вместе с родственниками, родными, близкими. Опека, любовь, внимание. Но, с другой стороны, они не должны засиживаться, то есть им их нужно возвращать в то привычное русло, в котором они были до этой ситуации.
Здесь национальные особенности играют большую роль. Понятно, что профессиональные это люди все подготовленные, они там опытные шахтеры, и это, в общем, работа не для всех. Но, с другой стороны, вот особенности национальной психики, характера национального, они индейцы или некоторые из них, там, может быть, лучше приспособлены к такого рода условиям, или это не играет большой роли?
Да нет, я думаю, что любой человек, попав в такую ситуацию, будет испытывать такой мощный стресс. Это даже не подводная лодка и не космический корабль, хотя там люди и по полгода, и годами находятся в изоляции от общества. Но там их готовят, и они знают, где могут получить ту или иную помощь, поддержку и так далее. А здесь и отсутствие элементарных каких-то норм гигиены, антисанитарии, то есть здесь же они все варились в собственном соку, и у каждого свой ритм жизни, свои как бы привычки, и вот нужно было это все такое длительное время со всеми разделять. Без помощи специалистов, ну, может быть, какие-то единичные эти шахтеры могут быть и вылезут самостоятельно, но в любом случае они должны быть под вниманием врачей и психологов.
А что психологи в таких случаях говорят? Как они работают?
Есть специальные техники, связанные переработка травмирующей вот этой ситуации. Это различные релаксационные методы, это методы реабилитации, это групповые тренинги или индивидуальная работа.
Они вернутся опять в шахту? Или для большинства из этих людей уже профессиональная деятельность где-то надо искать им в других местах?
Значит, статистика такова, что после подобных ситуаций 20-20, ну, максимум 5% не вернутся. Но, слава богу, природа нас наделяет такими мощными защитными механизмами, которые дают возможность становиться. Мы, когда с вами рождаемся, уже нас природа наделяет некими защитными механизмами. Это когда нас толкают, мы стараемся оборониться. Когда нас опускают в воду, мы начинаем барахтаться, чтобы выплыть. А если нас, маленького ребенка, переводят через улицу, и мама нам говорит, что смотри, что на красный свет мы должны стоять, а на зеленый идти. Вот с этим, так сказать, вырабатываются некоторые механизмы, которые формируются в процессе нашей жизни и так далее. И когда мы видим, что нам нужно перепрыгнуть через глубокий овраг или там яму, мы учитываем свои силы и возможности. Бывает, что в состоянии стресса мы делаем то, что в обычной нормальной жизни мы бы никогда не смогли. То есть у нас заложено больше, чем мы используем в своей в обычной повседневной жизни.
33 горняка провели наедине друг с другом больше 2 месяцев. Понятно, что только они сами знают, что там происходило в этом небольшом коллективе и каковы их отношения, но, насколько известно журналистам, каких-то очень серьезных эксцессов не было, никто не передрался, никакой поножовщины. Насколько это типично? Обычно людей такая ситуация сплачивает или, наоборот, разобщает?
Это хорошо, что их много. То есть, чем больше людей, тем есть вероятность, то там появится какой-то формальный или неформальный лидер. Поэтому я думаю, что там грамотно были сработаны и спасательные работы, и работы психологов на земле. И тем более с ними был контакт. Контакт, и там им передавали еду, воду, и плюс там телевизионные какие-то с ними были передачи. Поэтому они не были в полной изоляции. И я думаю, что если правильно там была распределена нагрузка, кто-то дежурил, кто-то, я говорю, там стирал, кто-то готовил пищу, кто-то убирал, то, собственно, они были заняты каким-то полезным трудом. Вот. Поэтому вот это их спасало. Борьба за жизнь, за выживание.
Говорил начальник отдела экстренной психологии Московского центра психологической помощи населению Сергей Тиунов. Сегодняшние российские газеты пишут о вчерашнем визите Владимира Путина в Сочи и встрече с жителями Имеретинской долины. Официальная картинка вполне радужная. Спортивные объекты строятся, конфликты с местными жителями разрешены. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Павел Куравский.
Премьер-министр России Владимир Путин накануне в Сочи встретился с переселенцами из Имеретинской долины, которые, видя премьера, приехавшего посмотреть на их новые дома, шептали «чудо». По крайней мере, это следовало из телекартинки, показанной по центральным телеканалам. Картинку, как известно, можно срежиссировать. Мнения опрошенных нами жителей долины разделились. Уже въехавший в новое жилье Александр Чичварин доволен переселением.
У меня там был дом на Имеретинской впадине. Мы с супругой, наша семья очень довольна. Мы получили компенсацию, и все события развивались для нас очень комфортно и нормально. Что касается домов, которые строят в Некрасовском и на Таврической дома, я считаю, намного лучше. потому что они строятся из блоков. Значит, единственное, местных жителей волнует то, что это все медленно делается. То есть многие люди готовы на компенсацию, а Олимстрой и Краснодарский край, очень неповоротливы в этих вещах. Сейчас еще никому ничего не предоставлено. То есть свидетельств на собственность нет ни одного будущего хозяина. Но, как говорят администрация, все будет предоставлено в последующее время.
С Александром Чичвариным во многом не согласна его бывшая соседка по имеретинской низменности, председатель товарищества собственников жилья Наталья Калиновская.
В этом селе Некрасовке до сих пор нет ни газа, ни канализации, ни воды. И более того, эти дома строились на отсыпке. Около 2 метров, то есть почва была отсыпана 2 метрами щебня и песка. Это говорит о том, что там не будет произрастать ни одного дерева, ни одного кустарника. О том, что приедет Путин, об этом никто не знал. И, естественно, не пустят туда людей. Там очень много проблем со строительством этой Некрасовки. Сколько стоимость этого дома для переселенцев? Там сказали 1 200 000. А вы задайте стоимость этого дома в Некрасовке. И вам никто не скажет, но я вам скажу. 18, 20 и 25 миллионов за один дом. Почему у нас люди выходили при переселении на голодовку, до сих пор судятся и до сих пор недовольны? Потому что людей, переселяя с 30 соток земли возле самого Синего моря, переселяя там 200-300 метров назад на бывшие болота, где вчера квакали лягушки и ходили цапли, 30 соток на 7 и перерасчет старого дома якобы износ и плюс новый дом, который дают, получилась разница от 2 до 5 миллионов. То есть человек еще должен был заплатить. Покажите смету этого дома, из чего состоит стоимость, почему в Некрасовке такая дорогая цена быстро возводимого дома. Софинольные дома, пенопласт, поликарбонатовые и все остальное, то есть это химические дома. Их стоимость от 8 до 12 тысяч за квадратный метр. А людям считали 38, 42, то есть у каждого там сумма расчета разная. Довольны те, я вам скажу, у кого на самом деле было мало земли, или был проблемный участок, или у него был сарай, а ему дали замок. Сейчас сказали по радио, что у нас еще собираются сделать здесь Формулу-1, там гонки, соревнования. У нас у всех волосы дыбом становятся.
Как пишет «Независимая газета», сегодня уже возведено 102 индивидуальных жилых дома. 20 семей даже получили свидетельство о праве собственности на дома. Еще 295 индивидуальных и 6 многоэтажных домов сдадут в эксплуатацию в октябре-декабре этого года. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Зачем участникам коалиции «За Россию без произвола и коррупции» создавать партию народной свободы? Какие перемены нужны в Москве? Об этом пойдет речь сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей». О планах либералов расскажет сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. В Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы начались прения сторон по второму уголовному делу против бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что выступление стороны обвинения займет около недели. В центре Москвы группа горожан пытается воспрепятствовать строительным работам на Пушкинской площади. В Цумадинском районе Дагестана в среду вечером в перестрелке с милиционерами убит боевик. Погибли 3 сотрудника милиции, 1 ранен. На Украине число жертв столкновения автобуса и локомотива возросло до 44. В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Сегодня в поселке Городище хоронят жертв катастрофы. В России создается новая политическая партия, которую планируется назвать «Партией дела». Ее учредительный съезд пройдет сегодня в Москве. Сегодня начинается всероссийская перепись населения. Она продлится до 25 октября. В Чили завершилась операция по подъему на поверхность горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Спасены все 33 шахтера. В Афганистане 3 военнослужащих международных сил погибли в результате взрыва. В столице Греции Афинах работники Министерства культуры 2-й день блокируют вход в Акрополь, требуя выплаты долгов по зарплате. Совет Безопасности ООН продлил до октября 2011 года мандат, возглавляемый НАТО международной миссией в Афганистане. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершил официальный визит в Ливан посещением приграничного района с Израилем. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня начинается всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. Первые ее результаты будут опубликованы в следующем году. Самые ожидаемые среди них – это численность населения России, которая по итогам прошлой переписи 2002 года составила 147 миллионов человек. Однако наибольший интерес для специалистов представляет сведения, которые граждане сообщат в переписных анкетах. И вот здесь встает вопрос, насколько защищена их конфиденциальность. Как заверяют организаторы переписи, жители страны должны без опасений отвечать на вопросы, указанные в анкетах. Сведения будут анонимными и не смогут кому-либо нанести вред. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Демографические сведения станут собирать, используя три вида переписных листов, сообщает глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Форма L – это переписной лист, который заполняется на каждого человека, который является постоянным жителем России, вне зависимости от гражданства, от места рождения, национальности и других характеристик, но проживает на территории нашей страны год и более. Форма П посвящена жилищным условиям человека. И форма В – это на то население, которое находится на территории нашей страны временно, меньше одного года. Мы проводили большую работу с очень сложными категориями – это иностранцы. Это, прежде всего, конечно, иностранные рабочие, студенты. Надеемся, что работа и со средствами массовой информации диаспор, и с лидерами диаспор, и с посольствами приведет к тому, что мы здесь снимем страхи у иностранцев.
А подавляющее большинство населения, согласно предварительным опросам, относится к переписи куда более лояльно, чем это было во время предыдущей кампании 2002 года.
Когда почему-то нас подозревали, что мы базы данных будем продавать на всех людей, на Горбушке, на Митинском радиорынке, может быть, потому что базы не продавались, может, никому не нужны, и, может быть, отношение стало к нам лучше.
Каждая перепись чем-нибудь отличается от предшествующей. Вот новшество этого года.
То, чего не было никогда, впервые, если мне память не изменяет, сделали американские статистики в переписи 2000 года. Мы сделаем это сейчас. Такую базу микроданных открытого доступа. У нас база микроданных есть по прошлой переписи, но она не открытого доступа. База, где будут доступ к записям по нескольким миллионам людей. Конечно, соблюдение конфиденциальности, исключение не только прямой, но и возможности косвенной привязки переписного листа к конкретному человеку или семье будет обеспечено. Мы, видимо, закроем поля, связанные с названием населенного пункта, чтобы уже точно обезопасить это. И тогда все, прежде всего, конечно, это интерес у экспертного сообщества, смогут самостоятельно обрабатывать информацию, не только работая с теми готовыми таблицами, которые мы делаем, но и делать эти таблицы.
Как говорит Александр Суринов, база микроданных будет составлена таким образом, что даже если в каком-нибудь регионе обнаружится один-единственный человек экзотической для России национальности, вычислить его будет невозможно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Какую информацию о себе вы готовы сообщить государству? Вот как на этот вопрос отвечают жители Ижевска.
Да, в принципе, я так понимаю, что там вопросов каких-то сверхъестественных не будет, поэтому я в рамках этого опросного листа, наверное, готов сообщить все, что угодно. Другое дело, что смысл сам этой переписи действительно не очень понятен, потому что работает Росстат, который ежедневно проводит обзоры по населению, в ежедневном порядке следит. Кто родился, кто убыл, профессиональный состав населения, занятость и так далее. То есть все же эти цифры известны. Просто интересно бы знать, сколько это стоит и как расходуются средства.
Мы подумали с мужем и решили, что в квартиру вообще никого не пустят. Что ходят? То переписчики, то с религиозными бумажками, агитаторы. Да надоели.
В Государственном архиве Удмуртской Республики имеется перепись населения 1859 года, 1897 года, 1910 года. Вот эта перепись помогла мне восстановить сведения о своих прощурах. Переписи те имеют сведения о количестве пахотных земель, о количестве скота. Класс хозяйства полностью отражен. Я восстановил свое родословие вот по одному деду
1693 года, а по второму до 1713. Я считаю полезным.
Сказать, что мне не жалко предоставить государству съедение, но оно в последнее время так себя ведет по-хамски. Я человек по натуре-то не злой и отходчивый, но у меня бывают такие моменты, когда я думаю, а может все-таки показать им уже. На самом деле я считаю, что государство давно уже не участвует в реальной жизни населения. Может быть, и население не участвовать в жизни этого государства и не давать ему никаких сведений о себе, чтобы оно поменьше про нас знало.
Ну, думаю, я готова сообщить о себе свои паспортные данные, свою группу крови и свои отпечатки пальцев. Я бы не стала говорить государству ничего, что касалось бы моей личной жизни, а также моих убеждений религиозных и о доходах.
Ну, после минувших выборов я никакую информацию не готов сообщить о себе государству, потому что над моим правом голосовать, над моим правом избирать тех людей, которых я считаю достойными, просто в наглой и циничной форме надругались. И теперь, когда государство просит от меня проявить сознательность, проявить гражданскую позицию, я собираюсь ее проявить именно в том, что я отказываюсь сообщать ему какие-либо сведения.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, какую информацию о себе они готовы сообщить государству. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новый закон об образовании может быть подготовлен для первого чтения в парламенте уже к декабрю, а для его обсуждения создадут специальный сайт, такой же, как был сделан для обсуждения закона о полиции. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин. Что изменит новый закон и можно ли в нем учесть интересы всех участников образовательного процесса? На эти и другие вопросы пытались ответить участники слушаний, состоявшихся накануне в Государственной Думе. Рассказывает автор и ведущая программы «Классный час», обозреватель «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Законопроект об образовании в Российской Федерации обсуждается вот уже несколько месяцев. Но пыл споров вокруг четвертой редакции закона ничуть не уменьшился, скорее наоборот. Дмитрий Медведев предложил даже создать специальный сайт и комиссию, которая займется организацией народных слушаний этого законопроекта. Пока Министерство образования организует интернет-площадку, в Государственной Думе Российской Федерации взвесили все «за» и «против» нового документа. «Против» оказалось больше. Из выступления Марьяны Безруких, директора Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Реформа образования в России началась в 1901 году и перманентно идет в течение последних 110 лет. При этом ни одна инновация в образовании, ни одна реформа за последние 50 лет, мы это проанализировали, не учитывала ребенка. Экономические условия, политические условия, там ситуацию в стране, все что угодно. Для чего? Давайте мы, наконец, определим четко задачи. Потому что именно от определения задач зависит все остальное. И полагаю, что задачи должны быть определены для каждой ступени образования. У нас не может быть общих задач для дошкольного и вузовского. А на самом деле они одни.
Один из наиболее частых упреков к авторам законопроекта об образовании – внушительный объем, около 500 страниц и непонятный язык, которым написаны большинство статей. Это в своем выступлении отметил директор Донского педагогического колледжа, председатель Совета директоров педагогических СУЗов Ростовской области Олег Степанов.
Учитель, спортсмен, актер никогда вообще законодательной деятельностью не занимались. Всегда учитель был повернут лицом к ученику, к ребенку. Но сейчас, смею заверить вас, учительство и преподаватели очень повернулись лицом к законодательной деятельности и с вниманием смотрят за тем процессом, который происходит. Я говорил со своим учителем перед поездкой сюда, который недолго проработал в системе образования, всего 51 год. Сейчас полностью с этого года на пенсии, получает громадную пенсию в размере 6200 рублей. и имел возможность почитать вот все те материалы, которые подготовлены к проекту федерального закона об образовании. Он сказал, что для того, чтобы победить врага, нужно знать его замыслы и нужно знать его планы. Вот с такими материалами к проекту федерального закона нас, нашу систему образования, никто не победит. Потому что не совсем ясны планы, не совсем ясны замыслы. Хотя, еще раз повторяю, педагогическое сообщество приветствует появление этих материалов в том смысле, что их можно обсудить.
Пожалуй, это одно из очевидных достоинств законопроекта. Наконец-то в сфере образования появилась возможность свободного обсуждения проблем. Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин отметил еще несколько положительных нововведений в проекте.
Справедливости ради, надо заметить, что в нем есть положительные моменты. Ну, в частности, это тот факт, что в России все-таки собираются вводить образовательное кредитование. Далее образование в области искусства. Я считаю, что Минкультуры поработало на совесть. Если бы весь законопроект был написан как эта статья, я бы, пожалуй, его поддержал с удовольствием. Далее, в законопроекте предполагается отдельное хорошее социально ориентированное положение. Например, там написано, что дети, инвалиды в специальных интернатах находятся на полном государственном обеспечении. Это важно, поскольку сейчас в некоторых школах начинаются с детей, с родителей брать деньги. Но, пожалуй, количество хороших положений в законе можно ограничить 5 пальцами на одной руке. А количество плохих положений такое, что не хватит пальцев у всех членов президиума. В этом законе нет ответов на главные вопросы, которые волнуют образовательное сообщество.
К числу главных вопросов, о которых говорил Олег Смолин, относятся вопросы государственного финансирования, в том числе зарплаты для учителей и стипендии для студентов. Однако этих данных в проекте нового закона об образовании не найти. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России с 13 октября отменил фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, включающей доллар и евро, установленный в январе 2009 года и находящийся сейчас в диапазоне от 26 до 41 рубля, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. При этом, по его словам, расширены с 3 до 4 рублей, то есть по 50 копеек в каждую сторону, границы плавающего валютного коридора. Когда текущий биржевой курс приближается к ним, банк предпринимает интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Центральный банк, по словам Алексея Улюкаева, намерен и дальше расширять границы плавающего валютного коридора рубля, вплоть до полной его отмены через какое-то время и переходу к свободному курсообразованию. Инфляция в России за период с 1 по 11 октября составила 0,3%, а с начала года 6,5%. Для сравнения, в минувшем году за первую декаду октября рост потребительских цен был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 1 по 8 октября увеличились на 6 миллиардов 700 миллионов долларов, или почти на 1,4%, до 501 миллиарда 100 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Их объем составляет 1 триллион 650 миллиардов и около 1 триллиона долларов соответственно. Подтвержденные прямые потери российского агропромышленного комплекса от засухи в текущем году составили 41,5 миллиард рублей, сообщило Министерство сельского хозяйства. Согласно его данным, сельскохозяйственные культуры из-за жары погибли более чем на 13 миллионов гектаров, или на 30% всех засеянных зерновыми площадей. Согласно прогнозу, урожай зерна в нынешнем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, почти на треть меньше, чем годом ранее. Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2010 году примерно на 0,3% до 86 миллионов 900 тысяч баррелей в сутки. Настолько же увеличена оценка суточного потребления нефти в мире и в следующем году – до 88 миллионов 200 тысяч баррелей. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 12 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 4 копейки. По сравнению со средой он подорожал на 45 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы начался заключительный этап процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В центре Москвы группа горожан пытается воспрепятствовать строительным работам на Пушкинской площади. В Цумадинском районе Дагестана в среду вечером в перестрелке с милиционерами убит боевик. Погибли 3 сотрудника милиции, 1 получил ранение. В Москве в результате пожара в двухэтажном здании на Марксистской улице пострадали 11 человек. На Украине число жертв столкновения автобуса и локомотива возросло до 44. В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Музыкант Александр Скляр высказался о коллегах по цеху.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о перспективах Совета Безопасности ООН.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о деле Егора Бычкова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Саратовском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Проклятие голодающего класса» по пьесе американского драматурга Сэма Шепарда. Режиссер-постановщик – знаменитый американский режиссер Ли Бруер. Это его дебют в России, а пьеса Шепарда переведена по заказу театра Сергеем Гордеевым. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Пространство сцены ограничено дощатыми стенами, то ли потерявшими цвет от времени, то ли так и не покрашенными до конца. Везде разбросаны банки из-под краски. Старый холодильник, в котором никогда нет продуктов. Сумеречный, неуютный быт семьи фермеров Тейтов. Высоко наверху узкое длинное окно, за которым огромный мир, но видно лишь небо, то ночное, звездное, то в легких, освещенных солнцем облаках. Есть еще одно окно у плиты, которые по очереди подходят, пытаясь приготовить еду домочадцы, но в нем, как отражение в зеркале, лишь крупный план лица героя пьесы, спроецированный на экран телекамерой, подлинные эмоции, не совпадающие с произносимыми репликами. Таким увидел мир семьи Тейтов художник из Санкт-Петербурга Эмиль Капелюш.
Появилось желание сделать на материале современной пьесы не просто такой павильон, в котором будет правильно расставлена мебель, да, потому что это довольно скучно, а мы хотим создать такое атмосферное пространство, чтобы в нем было ощущение тревоги.
Это не первый опыт сотрудничества художника с саратовским ТЮЗом. Эмиль Капелюш работал над спектаклем «Вишневый сад» Чехова. Именно с «Вишневым садом» сравнивают пьесу Сэма Шепарда «Проклятие голодающего класса». Обнищавшая, неспособная расплатиться за кредиты семья. Их старый дом стоит копейки, но можно продать на участке землю и начать новую жизнь. Коллизия чеховской пьесы. Но вот герои не чеховские. Современную Раневскую, Эллу Тейт, ее играет заслуженная артистка России Елена Вовненко, мучают другие проблемы.
Люди хотят иметь свой участок земли, потому что это единственное надежное капитал владения.
Продать дом и уехать от пьяницы мужа в Европу намерена мать. Сбежать в Мексику и работать автомехаником мечтает подросток дочь. Сохранить дом и семью, работать на земле хочет сын. В какую-то минуту кажется, что все возможно. Но дом в пьяном забытьи продан за бесценок отцом. Семья Тейтов, поневоле втянутая в криминальный конфликт, теряет не надежды, а жизнь. Ли Бруер признался на пресс-конференции, что одинаково почитает Станиславского и Мейерхольда и даже соединяет их творческие приемы в своей режиссуре. В постановке пьесы есть все, от фарсовой комедии до фильма ужасов, от видеоклипа до рок-концерта. Последнее, привычно, свистом и воем встречает молодая публика. Саратовский театр юного зрителя – старейший в России, с крепкими, давно сложившимися традициями. Насколько сложно было работать в труппе с американским режиссером, говорит художественный руководитель ТЮЗа Юрий Ашеров.
На мой взгляд, именно умение работать в традиционной школе психологического театра дает нашей труппе возможность пробовать себя в различных направлениях. Без школы русского психологического театра освоить все новации, авангардные, какие угодно, практически невозможно. Это будут марионетки.
Пьеса Сэма Шепарда рассказывает об американской жизни 60-х годов. Насколько близка она сегодня российскому зрителю? На этот вопрос отвечает режиссер Ли Бруер, ссылаясь на мнение художника-постановщика спектакля Эмиля Капелюша.
My friend, the designer, said that...
И вот как мой друг-художник, я могу называть его уже другом, сказал, что в России эту пьесу поймут, безусловно, потому что это очень похожая ситуация.
Everybody trying to make money.
Все пытаются делать деньги.
The title of Curse of a Starving Class.
То есть, если мы обратим внимание на название пьесы «Проклятие голодающего класса», ну, понятно, что используют метафору, да, как бы голода.
Hunger for love.
То есть голод любви.
Hunger for respect.
А голод уважения.
Hunger for power.
Голод определенной власти.
Above all, hunger to belong to the community.
И больше всего это голод адаптации в обществе.
Hunger for truth.
Голод правды. Вы знаете, это очень глубокая пьеса и очень правдивая.
It's a very deep play and it's a very truthful play.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Автор известных в Турции короткометражных и документальных фильмов Сейфетдин Ноб недавно снял свой первый художественный фильм «Расколотые мидии», который в этом году может получить премию на кинофестивале в Анталии. Сюжет основан на реальной истории дружбы трех мальчиков, которые зарабатывают на жизнь ловлей миди. Одновременно, как сообщают СМИ, в турецком Измире несколько дней назад группа подростков, занимающихся таким же промыслом, организовала акцию протеста против жестоких условий труда. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Бир ики уч дёрт. Раз, два, три, четыре. Стоящие на берегу обгоревшие поцарапанные дети отсчитывают драгоценные секунды. Камера следит за хрупким 10-летним мальчиком, который прыгает в воду. От того, как долго ты сможешь пробыть в воде, зависит величина улова мидий, а значит и дневной заработок. На турецком побережье Эгейского моря в районе Измира этим промыслом занимаются жители десятков деревень. Женщины вскрывают раковины, промывают струей воды, смешивают моллюсков с рисом и специями. Так получается мидия долма – фаршированные мидии, которые потом ящиками грузятся на маленькие грузовички скупщиков-торговцев. Малолетние дети обычно не ходят в школы, ежедневно погружаясь в воду до 30-40 раз. Предел их мечтаний – вырасти и купить крепкую лодку. По словам режиссера фильма Сейфетдина Ноба, подросшие подростки сколачивают группы из малолеток, эксплуатируя их как рабов, словно отыгрываясь за свое потерянное детство. Самые крупные сочные мидии в окрестностях Измира, на побережье Эгейского моря. Эти моллюски неприхотливы, они образуют огромные колонии. Раковины мидий прикрепляются к скалам тонкими и прочными нитями. Оторвать ракушку от скалы не может даже самый сильный прибой. Добывают мидий тоже по-разному, специальными приспособлениями, драгами, которые достают со дна все подряд, на глубине до 20 метров. Дети ныряют в воду, отрезая мидии от камней ножом. Условия их труда ужасны. Власти запрещают детский труд, но дети продолжают погружаться в море. Уже в 10 лет самые отважные могут нырять в воду на 2-3 минуты. Отдышавшись, они распределяют свой улов на кучки. Горки крупных раковин отделяют от мелких, отбрасывают в сторону мусор, который случайно попадает в корзину. Чтобы тренировать легкие, засовывают голову в пластиковый пакет, стараются не дышать. Как и уборка мусора и торговля цветами, торговля мидиями в Стамбуле находится под покровительством курдов, приехавших с мятежного юго-востока Турции. В этот бизнес не пускают чужих. Говорят, что все продавцы мидий в Стамбуле – дальние и близкие родственники из курдского Мардина, маленького городка на границе с Ираком. Их товар, однако, довольно низкого качества, ведь эти моллюски спокойно селятся и в загрязненных, загнивающих, а то и сточных водах, обитают в портах, загаженных нефтью. В Стамбуле полиция организует рейды, разгоняет нелегальных продавцов, конфискует товар, отбирает лодки. Однако торговцы мидиями на следующий день появляются вновь на соседней улице. В целях легализации бизнеса в Турции открыли первую фабрику по производству продуктов питания из мидий. Ежедневно на этой гигантской кухне перерабатывают до 10 тысяч раковин. Готовят долму, сате и даже котлеты. Питательная ценность их и в самом деле высока. Почти 10% белка, обилие витаминов, минеральных солей, микроэлементов. Житель Стамбула 40-летний Айдын Аркан. Уже с раннего утра в Босфоре можно увидеть рыбацкие лодки. Мидии в проливе не очень крупные, но их много. Их отправляют в рестораны, однако труд этот каторжный. Мешок мидий покупается по цене одной порции этих моллюсков в ресторане. В стамбульском районе Кумкапы, на побережье Босфора, рядом с шикарными виллами расположились бараки. Это место еще называют деревня дедушки Ахмета. Когда-то это был самый знаменитый ловец мидий в Стамбуле. За один день старик умудрялся набрать до 50 мешков. Сельчука Гюлера друзья в шутку называют Форестом Гампом. Как и герой американского фильма, он разбогател на морепродуктах. Чтобы привлечь клиентов, Сельчук построил стенд в виде гигантской мидии и установил его в супермаркете на самом видном месте. 3 месяца он промучился над изготовлением конструкции. Первые несколько недель свежие фаршированные мидии маленькими партиями он лично привозил в Стамбул из Измира. Потом увеличение потока клиентов позволило открыть филиалы в Стамбуле, Измире, Анталии. Так появились десятки мидиабаров с длинными синего цвета столами и разноцветными камнями, которые создавали атмосферу прибрежного ресторана. Сельчук говорит, что к осуществлению цели шел на протяжении 12 лет. Наши точки питания сегодня обслуживают около 10 тысяч заказов в день. Одна мидия стоит около 50 центов. Есть пакеты на вынос. Бизнес растет. В последнее время заказы поступают даже из Германии, где находится самая большая в Европе турецкая община. Устраиваем конкурсы на поедание мидий. Один клиент смог съесть около 400 моллюсков. Жители Стамбула ежедневно потребляют около 1 000 000 мидий. Постепенно эти ракушки становятся типичным турецким фастфудом, вытесняя из этой ниши другие классические блюда, такие как дюнар, кебаб и даже кокореч. Исконно турецкое блюдо, которое готовят из мелко рубленных бараньих желудков и в огромных количествах продают на углу каждой улицы в белом хлебе с жареным луком. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Тихий рок. Так называется сегодняшний выпуск программы «Час прессы», который выйдет в эфир через 10 минут, сразу после выпуска новостей. Имеют ли право рок-музыканты мирно общаться с президентом страны? Обсуждают писатель Дмитрий Быков и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Наталья Галимова. Ведет же передачу Елена Рыковцева. А мы, продюсер Наталья Флоринская, и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала они стреляли в воздух. Началась паника, все пытались спрятаться.
В связи со сменой мэра Москвы перспективы нашего иска против генплана стали более реальными.
Музик выразил обеспокоенность убийствами журналистов и правозащитников в России.
Шведская Королевская Академия Наук приняла решение наградить Нобелевской премией по химии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.